Первый вопрос, который мы сегодня будем с вами рассматривать, это вопрос Николая Сишкаралы. Он написал мне следующее. Александр, пожалуйста, прокомментируйте одно из самых известных пророчеств в адвентизме. Когда протестантизм протянет руку через пропасть, чтобы подать ее римской власти, когда римская власть протянет свою руку через пропасть, чтобы соединиться со спиритизмом, и когда под влиянием этого тройственного союза наша страна отвергнет каждый принцип своей конституции в лице протестантского и республиканского правления и примет участие в распространении папского заблуждения и обмана, тогда наступит время для необычной работы сатаны, и конец будет уже очень близко. Это цитата из «Свидетельства для церкви», том 5, Елена Уайт, автор, страница 451. Думаю, что это, ну, в оригинале, наверное, страница, да? Значит, вопрос вы поняли. Связан вот с этим изречением Елены Уайт. Ну, в связи с вот этим изречением, значит, Николай говорит, чтобы я прокомментировал это пророчество, и чтобы я, будем так говорить, как говорится, имел направление, в каком плане прокомментировать, то есть что Николая конкретно интересует, он задает ниже следующие вопросы. Их здесь сейчас, кажется, 5 штук, даже 6. Вот, то есть вот эта цитата, и вернее, по отношению к этой цитате у Николая 6 вопросов, на которые он хочет получить ответ. Значит, первый вопрос по отношению к вот этой цитате. Он пишет, когда протестантизм протянет руку? То есть вопрос как бы, когда протестантизм протянет руку? То есть когда это будет, да, или было, или будет? Какой факт, события, истории можно считать исполнением этого пророчества? По какому вопросу пройдет или уже произошел этот союз, сотрудничество? Пока видно, что происходит противоположная тенденция. Недавно Русская Православная Церковь заявила, что прекращает все контакты сотрудничество с протестантизмом Франции за то, что протестантские пасторы проводят обряд бракосочетания однополым парам. Да и Папа Римский высказывается против такой практики. Значит, это первый вопрос по отношению к той цитате, что я вам ее прочитал. Значит, вопрос такой, еще раз повторяю, когда протестантизм протянет руку? Я хотел бы обратить ваше внимание, вот когда мы читали эту цитату, здесь было такое выражение. Когда протестантизм протянет руку через пропасть, то есть Елена Уайт пишет, что при ней как бы еще этого не было, да? Она пишет как бы о будущем времени. Когда протестантизм протянет руку через пропасть, чтобы подать ее римской власти. А Николай задает вопрос, когда же это он протянет руку? Какой факт можно считать исполнением этого пророчества? Что, Николай, я могу сказать по поводу этого твоего первого вопроса, который только что я зачитал? Вот здесь написано, значит, когда протестантизм протянет руку. Ну, вы знаете, что понятие такое протянет, протягивает, или уже протянул, да, кто как может, так и интерпретирует. Судя по самой цитате, да, вот в конце, я ее еще раз прочитаю, ну, как бы саму концовку этой цитаты из «Свидетельства для церкви», том 5, да, концовка какая? Ну, когда протестантизм протянет руку римской власти, римская власть спиритизму, и тогда вот под влиянием тройственного этого союза, значит, будет отвергнута конституция, и смотрите, и тогда, значит, протестантизм примет участие в распространении папского заблуждения и обмана, Тогда, да, и дальше написано, и конец будет уже очень близок. Когда возникает вопрос, так когда это произойдет? Особая необычная работа сатаны, которая отличается от обычной работы сатаны. Я когда буду дальше отвечать на один из твоих, Николай, вопросов, да, я процитирую кое-что из Откровения 13 главы. Вот эта цитата, она указывает, что это будет последнее время, когда зверь из земли, Соединенные Штаты Америки, ну, будем говорить, когда-то это было, будем говорить, почти чистая протестантская, как бы, страна в начале своего возникновения, да? Соединенные Штаты Америки будут заставлять всю землю поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И там я вам прочитаю, что сатана будет особую работу будет производить. Там будет написано, что он будет низводить огонь с неба на землю пред людьми. И чудесами и знамениями, которыми будет дано, он будет обольщать живущих на земле, чтобы они поклонились этому зверю. То есть, отвечая на вопрос, когда протестантизм протянет руку, я могу сказать, что окончательно протянет и будет участвовать в распространении папского заблуждения, да? То есть уже конкретно сегодня Америка, так будем говорить, распространяет, будем так говорить, политические какие-то свои амбиции по всей планете, устанавливает мировой порядок и чувствует себя, ну, извините, на воровском жаргоне, смотрящими чувствуют они себя над всей планетой. То есть они тут как воры в законе, да? А мир у них как зона, где они устанавливают свои законы. Но здесь пишется, что да, сегодня вроде бы политика. Но, читая Библию, мы понимаем, что за политикой стоит религия. А за религией стоит еще кто-то, я вам говорил, Откровение 17 глава, жена, сидящая на звере багряном. И вот протестантизм, то есть Соединенные Штаты Америки, они будут вот, заставлять всю землю, они сейчас уже заставляют. Но обратите внимание, это еще не узаконено. Еще нет нового мирового порядка в том виде, в каком он должен сформироваться. То есть сегодня Америка, можно сказать, протягивает, да, протестантизм протягивает руку. Но пока еще как бы не, тут не просматривается, что именно вот в сторону католической церкви, допустим, в сторону там Папы Римского, да, она делает, то есть Соединенные Штаты Америки или они, да, или Америка, она сейчас протягивает руку, действует в том направлении, заставляет всю землю, но еще, будем так говорить, есть протестующие, есть несогласные, есть, будем говорить, те, которые противостоят этому, да, но вот эти события, когда особая работа сатаны будет, да, речь идет о том, что это уже, будем так говорить, установление, сегодня разговоры, действия, а то уже, будем говорить, чуть ли не ритуал, так, инаугурации будет. То есть в открытую, вы помните, да, звери земли, семью головами, десятью рогами, 10 рогов это 10 царей, то есть самые сильные и могущественные страны планеты, это в основном так натовские страны, да, и 7 рогов, которые указывают на, извиняюсь, 7 голов, которые указывают на религии мировые. Вот там и папство, вот там и протестантизм, вот там и не только протестантизм, а и все остальные религии мира будут выполнять роль того, кто будет, будем так говорить, в роли премьер-министра, вот в этом, будем говорить, конгломерате религиозно-политических сил. То есть, еще не протянул руку окончательно, хотя протягивает руку и делает уже все то, что способствует установлению нового мирового порядка. Да? Мы можем говорить сегодня, что протестантизм протягивает руку, ну, не буду говорить там сильно за другие страны, ну, сколько раз я бывал в Германии и, ну, чаще находился в Баварии, да, там, где, так, католический, можно сказать, край. Мюнхен – это город Мюних, ну, как бы монах, от слова монах происходит. Я, это не сейчас, там, не год, не два, не три назад, и 5 и 8 лет было назад. Уже были разговоры про то, что католики с лютеранами, лютеране – это протестанты, да, уже ведут разговоры о том, чтобы были общие богослужения. Что мы все-таки одно, что это было когда-то в прошлом, это было недоразумение, да, а еще надо учесть, что сегодняшнее лютеранство, если кто из вас когда-нибудь был в лютеранской церкви, я специально ходил, думаю, пойду посмотрю, что сегодня, ну, из себя представляет лютеранство, да. Вы знаете, я вам хочу сказать, ну, внешность немножко другая, а вот эта литургическая настроенность, да, служения, она сродни католической. Только там нет таких облачений, там нет таких красот храма внутреннего и внешнего, да. А я вам хочу сказать, ну просто, извините, мертвая церковь, да. Ну, не буду говорить там про все до единой, может, где-то, как говорят, затесалась и неплохая церковь в неплохом состоянии духовном, да. Но в общем, и, может быть, вы слышали такие фразы, что Лютер, если бы сегодня воскрес и увидел лютеранство, во что оно превратилось, то он бы сразу и умер. И я уже слышал, что в Германии уже проходят общие богослужения католиков и лютеран. Поэтому, если говорить, что это события, эти события уже начинаются, то да, экуменизм, который сегодня распространяется, который загоняет все церкви, включая и адвентистскую туда же, да, это уже сам по себе факт, смотрите, протестантизм протягивает руку. Только, ну, дальше будет, почему, значит, этот Николай спрашивает, во втором вопросе спрашивает, почему инициатором является протестантизм, а не Рим. Я потом отвечу на этот вопрос. Но протестантизм во всей своей разношерстности и разновидности, да, в экуменическом движении уже давно приходит к тому, что Папа Римский глава всех церквей. Далее, бездуховность протестантских церквей способствует тому, что особенно этой разницы нет. Просто церкви отличаются доктринами, обрядами, там, символами какими-то, святынями, пророчествами, да. Духовное состояние одинаковое практически. Поэтому уже все создано, будем так говорить, по развалу протестантизма, чтобы состояние было приблизительно одинаковое, чтобы особенно там у людей не возникало много вопросов, о чем мы объединяемся, а чем мы вообще отличаемся друг от друга. Так вот, что хочу сказать. Сегодня протестантизм протягивает руку, сегодня его загоняют в экуменическое движение, сегодня всех стригут и броют, чтобы все были похожи друг на друга, а вот когда протянет руку, это говорит о финальной части этого процесса. То есть, сказать, что уже протянул руку, и это уже свершившийся факт, я думаю, что это неправильно. То есть, дальше, когда мы будем читать, вы поймете, что особая работа сатаны – это работа сатаны, когда он будет производить огонь с неба низводить, чудеса знамения будет производить, да, совершать, чтобы прельстить кого только возможно. Вот это та особая работа сатаны, о которой пишет Елена Уайт, и которая говорит, что и тогда конец будет очень близок. То есть это последнее завершающее событие. Ну, чтобы вы просто прикинули, сколько это будет, вы помните, да, когда мы с вами проходили с книги Откровения, я вам говорил, что время действия вот этого зверя 1260 дней. Это 1260 буквальных дней или 3,5 года. Время будет вот близко. Когда это будет установлено, вот, будем говорить, начинается отсчет. Ну, будем так говорить, 3,5 года это не то, что там, это не 300 лет, допустим, и не 1000 лет, да. 3,5 года, это, в общем-то, уже сами понимаете, довольно-довольно короткий отрезок времени, да. Поэтому, когда эта работа сатаны будет, особая работа сатаны, необычная будет, да, начнется, будет уже близок, очень близок конец. Поэтому протестантизм протянет руку окончательно, это в момент, будем так говорить, инаугурации, ну, будем говорить, в антихриста. Коронование будет происходить. Дальше. Ну, тут еще ты, Николай, пишешь, значит, такое. Пока видно, что происходит противоположная тенденция. Недавно Русская Православная Церковь заявила, что прекращает все контакты и сотрудничество с протестантизмом Франции. Ну, что хочу сказать. Русская Православная Церковь, будем так говорить, хоть в какой-то степени сопротивляется. В то же самое время вы поймите, что политика – дело грязное. Религия и политика сегодня идут рука об руку. И то, что сегодня заявляют, завтра могут совершенно не заявлять и делать вид, как будто бы и не заявляли ничего. Вы сами понимаете, есть такое даже выражение, ну вот оно связано с тем, что политика – дело грязное, но там есть такое выражение, что в политике иногда есть место, извините, это говорят, и нетрадиционной любви. То есть, кого, ну, с кем можно было даже не предполагать, что будет союз и, или там, я не знаю, поддержка какая-то. Но политика, когда кто-то где-то против кого-то строит какие-то ковы, вдруг бывают такие союзы брачные, что, ну, как говорится, и как они объединились. Люди будут задавать вопрос. И такое происходит. Вот смотрите, для того, чтобы там с Россией конфликтовать там как-то, смотрите, сейчас Америка решила с Кубой побрататься, уже посольства открылись, дипломатические отношения восстановлены, да. Тут Китай уже с Россией начинает дружить, потому что Америка сейчас против Китая и против России. Так что вы видите, политика действительно дело грязное. А то, что я говорю там, что где-то кто-то сегодня не согласен, ну, вы знаете, я вам хочу сказать, Папа Римский, допустим, как здесь, Николай, ты пишешь, что против такой практики. Ну, я тебе хочу сказать, человек может сказать, я против такой практики. Ну, уже что есть, то есть, но я против, да. А вы вот, ну, куда эти геи, как бы, сказать, дети? Они тоже же люди, да. Они же тоже права какие-то имеют. Когда-то имели в виду одни права, сегодня уже смотрите, права другие. Так что по поводу того, что сегодня не все с этим согласны, это еще не говорит о том, что завтра не станут все согласны. Если уже взять, возьмите экуменическое движение, и шаманы, и колдуны, и ворожеи, и католики, и там, и не знаю, каких только мастей там нету, да? То есть, извините, со всего света вся нечисть собралась. Сказать, ну, я говорю, там нечисть, но я говорю, потому что объединяется, ну, чистый не будет с нечистым соединяться. Ну, коль соединяется, то уже, извините, неважно, кто как называется. Но так оно и получается. Далее, второй вопрос Николая. Почему инициатором является протестантизм, а не Рим? Ну, дело в том, Николай, что здесь не написано, что протестантизм является инициатором. То есть, здесь просто выражение. Протестантизм протянет руку через пропасть. А вот почему он протянет, или будет его личная инициатива, вот он так сильно захочет с католичеством соединиться, или его вынудят, а он протянет. Елена Уайт просто пишет, протестантизм протянет руку. Здесь не сказано, что именно вот он будет инициатором. Вы понимаете, инициатор не протестантизм сегодня. Инициатор римская власть, если говорить о религиозном христианском мире, да? Католицизм, папская власть является инициатором. Он их там всех, как говорится, собирает, как кочка цыплят под себя. Вы помните, когда, кажется, папа Иоанн Павел VI приезжал на Украину, в Западную Украину, то на Украине пастырей представителей таких, будем говорить, конфессий украинских, да, христианских, я не говорю про, там, про других каких-то, да, и баптистов, и пятидесятников, и адвентистов, всех туда согнали. Они пришли на поклон, они пришли за благословением. Сказать, вот, когда они придут на поклонение, так они не пришли, власть сказала, не пойдете, надо почтить, надо поприсутствовать, надо выразить свое уважение, там вы хотите, что хотите, думайте и верьте во что хотите, но вы должны прийти, извините, сидеть, целовать руку, получается, там преклонить голову, а он еще и руки на кое-кого возлагал, еще и благословлял. Но их туда просто, как говорится, заставили прийти, а не то, что это была их инициатива. Поэтому вы видите, потому что, допустим, там сегодня лютеране уже соединяются, там инициатива вообще исходит от католической церкви. Дальше. Значит, еще раз читаю. Второй вопрос. Почему инициатором является протестантизм, а не Рим? Я уже ответил. Протестантизм, дальше Николай пишет, тянется к Риму. Рим к спиритизму, то есть к сатане, а не наоборот. Марионетки ведь не тянут руки кукловодам, да, действительно. Ведь никто добровольно не хочет отдать себя под управление. Кругом только слышно о борьбе за независимость. Ну, я уже объяснил Николаю, что это будут инициативы не от протестантизма. Инициативы будут, смотрите, Америка заправляет. Но там не протестантизм заправляет сейчас, хотя вроде бы Америка протестантская страна. Тут религия вроде как бы где-то в стороне. Больше политика за мир, за объединение, за демократию, за ценности, да, демократические и так далее и тому подобное. Вот. То есть здесь именно факт, что протестантизм протянет руку. А протянет он, потому что его поставят в такое положение, что не протянуть нельзя. Не протянешь руку, протянешь ногу. Поэтому и протянет руку. И дальше вопрос. И что это за пропасть, которая их сейчас разделяет? Что могу сказать? Ну, если так взять протестантизм, ну, будем говорить, лютеранство, с чего начался, можно сказать, протестантизм, да? Да. Лютеранство и папская власть, Рим, католический Рим, да. Какая пропасть? Ну, чтобы можно было представить, какая пропасть между их разделяет, ну, достаточно будет вспомнить, значит, Лютер, вы помните, прибил на дверях список из 95 пунктов, в чем он изложил заблуждение католической церкви. Поэтому, если говорить пропасть какая, ну, пропасть имеется в виду, что протестанты это те, которые сказали, это же бывшие католики, нет, мы не католики, нет, мы не хотим. Вот Библия, вот в Библии написано. У вас, у католиков, совершенно другое. И вот эта пропасть, это пропасть понимания Библии, пропасть – это разница в понимании различных вопросов, да? И я уже так говорю, ну, если там 95 тезисов было, да, ну, можете представить, какая пропасть. Это не то, что там трещинка, да, суббота, допустим, там воскресенье или понятие о бессмертии души. Вот список такой. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, чем отличается протестантизм от католицизма, да? Ну, я думаю, вы понимаете. Уже даже просто, я так уже скажу, что Папа Римский, наместник Сына Божьего на земле, что он имеет право менять закон, что он имеет право менять Писание, что он имеет право издавать энциклики, что он имеет право там издавать энциклики о том, что можно грехи за деньги отпускать, да? Ну, вы уже извините, тут, как говорится, это все рамки, все границы переходятся. Я не буду рассказывать, еще раз повторюсь, не буду рассказывать разницу, но разница огромная. Протестантизм возник как противоположной направленности силы. А тут мы читаем уже, и мы видим, протестантизм идет навстречу. То шли друг от друга прямо в противоположное направление, а то пойдут друг другу навстречу прямо. Дальше. Третий вопрос. Почему наперед должна пасть американская конституция? Она что, столб и основание истины? Стоит на защите святости и духовности? Она что, мешает сатане уводить в заблуждение? Ведь все наоборот. Она является, то есть конституция американская, она является основанием демократии, с помощью которой происходит принуждение, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Это же духовный меч. Я так понимаю, Николай, ты имеешь в виду, что американская конституция, как бы, это же духовный меч в руках зверя. Кто его должен выбить и как это должно произойти? Ну, что могу сказать, почему написано, когда должна пасть американская конституция? Да, это действительно не столб и не основание истины. Ну, вы видите, так называемая демократия, навязываемая Америкой, всей нашей планете, да, является чуть ли не столпом и не основанием истины. Ну, вы понимаете, каким столпом и какой, то есть, американской истины. То есть, американская конституция – это оплот демократии. Пусть демократия сегодня понимается американцами по-своему, но эта конституция как бы берется в образец, чтобы во всех демократических странах, ну, подобная демократия устанавливалась. Хотя, вы знаете, там она отличается, допустим, там от европейских конституций, да, ну, в общем, да, вот эти ценности, так будем говорить, американские, ну, и общечеловеческие, можно сказать, да, они, в принципе, есть во всех конституциях стран демократических. Вопрос, как бы, еще раз повторяю, звучит. Почему наперед должна пасть американская конституция? Ну, коротенько, как бы, скажу. Николай, ты пишешь такое, что, типа, это же духовный меч в руках зверя. Ведь это же инструмент, при помощи которого принуждают людей. Ну, можно понять, что она уже как бы пала. Ну, коротенько там скажу эти принципы американской конституции. Право на жизнь. Ну, сегодня вы видите, как право на жизнь. Это имеется в виду, американцы имеют право на жизнь. Все остальные не согласны и право на жизнь не имеют. Интерпретация вот этой статьи конституции, вы видите, чисто такая проамериканская, да? Далее, право, там, ну, свобода, право на свободу совести. Ну да, религия, которая сегодня выхолостилась, религия, которая является проводником американской нации, то есть не религиозной нации, но религия, американские церкви являются проводниками так называемой американской культуры, конечно, в кавычках. Откуда не приходят, вернее, куда не приходят американские церкви, ну, в качестве миссионеров, да? В Россию, на Украину, там, Молдавию и другие какие-нибудь государства. Везде. Эти люди, которые вступают в эту церковь, уже Америка, для них уже, как говорится, друзья, невзирая ни на что, да, уже там, как говорится, союз с Америкой, уже интересы американские, уже там, ну, вы понимаете. Так вот, смотрите, американская конституция, как написано, значит, должна пасть. В самой Америке право на жизнь тоже будет отнят, то есть либо слушаешь, либо умираешь. Далее, свобода совести тоже будет. Вот это где пишется, американская конституция пойдет. Американская конституция как бы в Америке, да? Хотя вы знаете, это понятие растяжимое, потому что еще в каждом штате своя там еще конституция есть. и там столько всего и всяких чудачеств, да, что, ну, в общем, мы говорим, американская конституция во всех штатах, во всех конституциях там этих штатовских, да, как и в Соединенных Штатах Америки в целом, да, там право на жизнь, право на свободу совести, на право митингов, демонстраций, да, ну, я сказал, это пока для американцев, и то в пределах там каких-то, которые определяют кто-то, кто сегодня, будем так говорить, пытается править миром. А вот когда она падет, это даже в самой Америке. Вы помните, мы с вами говорили, я не буду повторяться, начало мирового порядка начнется с Соединенных Штатов Америки. Эта страна будет застрельщиком, инициатором и, будем говорить, наглядным примером, что надо делать во всем мире. Сначала будет установлена диктатура, будем так говорить, еще не мировая, а всеамериканская там. Свобода совести, свобода вероисповедания, шествия, митингов и так далее и тому подобное. И право на жизнь будет зависеть, ты подчиняешься или нет. Вот закон, и закон этот будет наподобие, будем говорить, папской инквизиции. То есть вы все должны понимать вот так Бога. Кто не согласен, еретик, сектант и так далее и тому подобное. Ну и, естественно, с последствиями смертельными. Поэтому, когда написано, должна пасть американская конституция, она уже, в принципе, пала, потому что я говорю, свобода там вероисповедания – это для американцев и в Америке. Право на жизнь – это для американцев, а не для остальных людей. Она уже, в принципе, рушится. Все идет к тому, что она окончательно падет. Но падение американской конституции, то есть эти права и свободы, которыми якобы американская конституция наделила американцев, они будут все аннулированы. Поэтому и сказано, что когда падет американская конституция, то есть уже не будет демократии так называемой, ее и так нет, ну, хоть сейчас ширма осталась, да? Но когда ее не станет уже и в Америке, а через месяц и во всем мире, ну, вы понимаете, да, антихрист установит свою власть, ни о какой свободе не может будет идти речь. Вы помните, убиваем будет всякий, кто не поклонится. И не будет ни богатого, ни бедного, ни нищего, там, ни свободного, ни раба, кто бы не поклонился. Даже Библия говорит, что не будет ни одной страны, которая, ну, сможет вот так встать и сказать, а мы вот не поклонимся. Мы видим сегодня там, мы вот сейчас сказали, Прусская Православная Церковь не согласна. Вы видите, что и там, и Россия за ценности семейные, христианские, да, и что противостоит Америке. Но Библия не пишет, что хотя бы одна страна устоит. Да, Россию клеймят за то, что она запретила пропаганду гомосексуализма. Среди несовершеннолетних, обратите внимание, все равно Россия лезет туда. Если не передом, извините, то задом. Но она лезет туда. Ее туда затягивают. Заметьте, то есть запрещена пропаганда несовершеннолетним. А заниматься можно, это не преступление. А взрослым можно. А показывать можно, а рекламировать можно, а парады, гей-парады нужно. Поэтому я вам просто хочу сказать, там, да, Россия брыкается. Но это ненадолго. Заломают. Да, в отличие от других стран, те уже давно те не брыкаются. Их давно уже наклонили. Россия еще сопротивляется. Я не буду говорить, там, Путин хороший, плохой, но я вам говорю, Путина не станет, и может, как говорится, и процесс пойти гораздо быстрее. Что, в принципе, наверное, и хотят те, которые, ну, мечтают, чтобы его убрать. Дальше. Значит, Николай пишет, значит, кто его, этот, как бы, меч или вот эту конституцию должен выбить из рук зверя? И как это должно произойти? Дело в том, что никто его выбивать не будет. эта конституция, которая вначале была создана, она была создана, так как много было переселенцев-протестантов, которые убегали с Европы от католической инквизиции, и когда был найден этот континент открыт, да, и туда хлынули толпы протестантов, то они, как говорится, основы, будем говорить, этой конституции, этого протестантизма, озвучили в конституции право на жизнь, которого не было в католической Европе, свобода вероисповедания, совести, да, свобода слова, чтобы не было насилия, да, а потом, как это уже начало превращаться, будем говорить, американская конституция, во что она выродилась, как она вырождалась, это уже процесс. Но как бы начало было, вы помните, по книге Откровения 13 главы, агнчие рога были, то есть рога ягненка, агнца. А потом написано, что говорить этот зверь будет как дракон. Начинал с хорошего, начинал за здравие, кончит за упокой этот зверь. Поэтому, смотрите, этот меч, эта конституция, никто не выбивает. Наоборот, такая конституция мешает кое-кому узурпировать власть над страной и над всем миром. И этот меч никто не выбивает. Этот меч, как он сегодня интерпретируется, как бы эта демократия навязывается, да? Но я хочу сказать, это, будем говорить, интерпретация этой конституции. Вот именно так она трактуется. И именно таким образом навязывается всему миру так называемая американская демократия или западная демократия. А фактически они сами, американцы, точнее не американцы, а те, кто правит Америкой, да, и не только Америкой и Европой, то есть это те, которые, будем говорить, входят в мировую элиту, которые устанавливают мировой порядок. Они эту конституцию пытаются замять и сами выбрасывают из своих рук потихонечку. Но пока что, будем говорить, в своей интерпретации используют, что демократию надо везде навязать. Да, навязать демократию, но не демократическим путем. И не в соответствии с американской конституцией, которая право на жизнь дает, да? А они-то не дают право на жизнь. Они только ею прикрываются. А там американская конституция и не пахнет, я имею в виду, как американцы проявляют свою экспансию по всему миру, как они навязывают эту свою, как я говорю, демократию. А те, кто правит миром, они просто сами его, этот меч, будем так говорить, наточили, стачивают потихоньку, или, как говорится, пилят его на куски. Не нужна такая конституция, которая дает право на жизнь. Нужна такая конституция, которая ставит человека в полную зависимость. Либо ты слушаешь и живешь рабом, либо не живешь вообще. Дальше. Четвертый вопрос. Что это за папское заблуждение? Неужели воскресенье? Но его давно соблюдают многие протестанты. Тем более в лице протестантского республиканского правления Соединенных Штатов Америки. Многие президенты Америки являются баптистами, масонами и прочими протестантами. Это факт еще с самого образования Соединенных Штатов Америки. Что могу сказать по поводу этого вопроса? Папское заблуждение. Тут речь идет не о воскресении. Воскресение тоже является частью, будем говорить, папского заблуждения. Но это больше так, будем говорить, адвентисты привыкли, что вот папизм это с воскресением сопряжен, да. А мы вот адвентисты это с субботой, как бы, да. И это у адвентистов все время. Мы спасемся за соблюдение субботы, а мир погибнет за соблюдение воскресения. Смотрите, как нивелировалось Писание и к какому примитивизму пришло объяснение этого Писания. Что это за папское заблуждение? Я вам просто хочу сказать, да, человек греха, сын погибели, который сядет на святом месте, выдавая себя за Бога, будет как Бог. Заблуждение папское самое величайшее, что он собою заменяет Бога. И дальше, все, что он скажет, это вроде бы как от имени самого Бога. Ну, воскресенье уже давно сказано, установлено. Далее. Протестанты, которые возникли, да, они вышли из католичества, но день остался католический. Протестантство осталось католическим воскресным днем. И хотя это в России называется воскресенье, якобы в честь воскресения Иисуса Христа, а вы знаете, что и в Америке, и в Европе это день солнца. Sunday. День солнца. Sonntag по-немецки, да. День солнца. Ну, я что хочу сказать, еще раз повторюсь. Это папское заблуждение, это не воскресенье только. Хотя воскресенье сюда входит. А это претензии на всемогущество и власть Бога над всею планетой. Далее. Какое папское заблуждение? А святая, так называемая в кавычках, инквизиция, это не заблуждение? Ведь Папа Римский считает, что это право Богом ему даденное. Все должны быть верные, как Папа Римский, как католики, как иезуиты. То есть, огнем и мечом, виселицей и костром. Папство считает, что это тот метод, при помощи которого надо устанавливать торжество католической истины. Здесь и спиритизм, здесь и Девы Марии, здесь и заступничество святых, и бессмертие души. Чего хотите здесь есть, да? Но самое большое, я вам скажу, заблуждение папское – это претензии на власть Бога. Я Бог. Нет иного, кроме меня. То есть, вы поняли, да, что папские заблуждения – это не только воскресенье. То есть, на воскресенье делают ударение больше, это так будем говорить, адвентисты. Следующий, пятый вопрос. И что это за необычайная работа сатаны, которую он еще не проводил на земле и людям выходит незнакомо? Для нас знать подробности этой работы очень важно, ведь тогда конец будет уже очень близко, и времени уже не будет, и люди будут застигнуты врасплох. Так вот, необычайная работа сатаны. То есть, обычайная или обычная работа сатаны, вы видите, но она тоже идет по нарастающей. Раньше этого протестантизма в лице харизматического движения, которое началось с пятидесятнического, не было так распространено. То есть, это последнее время. Раньше были там англикане, лютеране, менониты, виклифиты, гуситы, там, ну, кто хотите. Наступил момент, когда появились пятидесятники. Далее, пятидесятники дали, как говорится, свой росток, и от них пошли различных мастей харизматы. Харизматы, вы уже видите тут, и знание бесов, и, ну, как у пятидесятников, говорение на языках. Здесь, я говорю, культ денег, здесь и... будем говорить, власть такая, будем говорить, уже сродни католической, что зачастую тут уже власть такая незыблемая, да? Здесь уже напрямую верующий вступает в контакт с сатаной. То есть, другими словами, обычная работа сатаны идет по возрастающей. Сегодня уже и бесов изгоняют, и на языках говорят, и католики, и православные, да? То есть, я это к чему хочу сказать. Вот учение о дарах Духа, как они сегодня объясняются или интерпретируются теми или иными, это распространяется как закваска по всей планете. И все больше и больше людей стремятся к тому, что да, ну конечно же, ну апостолы же говорили на языках, да, ну бесов же гоняли, да, чудеса совершали, да. Так всех верующих должно, эти знамения должны сопровождать. То есть вот эта наивность наша христианская, вот это, что мы не вникаем в Писание, вот это, что мы развесили уши и слушаем, что нам объясняют, все это привело к тому, что мы пришли вначале к бездуховности, потому что учат везде практически, что грех непобедим, закон отменен, и благодатью мы спасены по вере, и это не от нас, то есть от нас вообще ничего не зависит. Просто по благодати он нас спасет, да? Это привело к бездуховности. Далее, приучили не думать, и запомните, там, где учение о иных языках, о Духе Святом, там, да, о чудесах, о знамениях, о дарах Духа, да, там в основном уже делается ударение не на Писание, а что Дух открыл. А кто за этим Духом стоит, какие там духи темные силы, да, стоят, про это не идет речь, ведь говорят, что это Божья сила. И Божья сила, Святой Дух Божий дает эту способность говорить на иных языках, которых не понимает ни тот, кто говорит, ни те, кто слушает эти голоса или эти слова. Так я к чему это говорю, что обычная работа сатаны идет по возрастающей, приближается к необычной. Но здесь сказано, что необычная работа сатаны, это будет уже потом, когда вот будем говорить, будет весь мир и христианский, и нехристианский одурманен, да? Вот тогда, когда начнет устанавливаться мировая власть, начнется необычная работа сатаны. Вот детали. Откровение 13 глава, с 12 по 17 стихи. Читаю. И он действует пред ним, то есть он — это звери земли, это Соединенные Штаты Америки, действует пред ним зверем из моря, это новый мировой порядок, который будет, да? Действует пред ним со властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Я хотел бы тут еще подчеркнуть, смотрите, первый зверь, у него 7 голов. И только одна голова, которая указывает на католическую церковь, была смертельно ранена, но рана исцелела. Вы помните, да? Французская революция нанесла смертельную рану католичеству. Папа Пий, не помню, там 16 или 17, был пленен и умер в тюрьме. Значит, французская революция, можно сказать так, демократия начала развиваться, католицизм как бы впал, будем говорить, в небытие после того позора со своими святыми инквизициями, да? И вы помните 1923 год, ну, вдруг ошибся, знаете, мне с датами не очень дружу, да? Вот, Муссолини дает, как говорится, право престолу папскому вновь возродиться, образуется Ватикан, то есть несколько кварталов в городе Риме. Эти несколько кварталов называются государством. Можете представить, государство и церковь одновременно. То есть, чтобы он имел и, как говорится, политические отношения с другими государствами, и религиозными. Он глава религии католической. Ну и Ватикан, будем говорить, такое важное государство, знаете, несколько кварталов, там 2 или 3 всего в Риме, и все президенты всех стран мира съезжаются к нему на поклон. Но я к чему это говорю? Выражение в 12 стихе 13 главы книги Откровения какое? Что звери земли будет заставлять поклониться всю землю, поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Заметьте, там как бы не у зверя, у всего рана, а у головы в одной, которая указывает на католическую религию. Религия это вновь, смертельная рана, ну, как бы исцелела, да. И сегодня все забыли про святую инквизицию. Папа Римский, глава Всемирной Церкви, всякой церкви, христианской и нехристианской. Далее, особенно в бытность Папы Иоанна Павла VI, но это вообще величайший миротворец, это величайший вообще белый человечек. Вот она смертельная рана исцелела. Но само выражение, что, смотрите, как будто бы у всего весь зверь был ранен, и эта рана исцелела. Почему такое выражение? Это говорит о том, что в основе, в фундаменте или в роли премьер-министра в этом звере будет католицизм. С его святой, в кавычках, конечно, инквизицией. Наместник Сына Божия, заметьте, видимый в человеческом облике, да, является основой зверя из моря, где будет 10 рогов, то есть 10 царей, и 7 голов, то есть 7 религий. Ну, 7, вы понимаете, цифра такая собирательная, да, там не 7, все религии мира будут. И в основе принцип работы этого зверя будет католицизм. То есть кто-то будет в роли Христа, Мессии, и вы же знаете, что это власть Антихриста, и Антихрист придет воцариться над нашей планетой. Антихрист будет из дома и рода Давидова. Знаете, из какой национальности? И действовать зверь из моря будет как католическая инквизиция в Средневековье. Поэтому и выражение такое, что смертельная рана исцелела как бы у всего зверя. И дальше, смотрите, вот необычайная работа. Ее еще нет в таких масштабах, но она будет. И написано, и творит великие знамения. Смотрите, зверь из... Откуда? Из земли. Протестантизм будет заставлять всю землю поклониться первому зверю. А в основе первого зверя, зверя из моря, лежит католицизм. Вот и рука протянутая, вот и, как говорится, союз, а вот и спиритизм с проявлением силы сатаны. И написано, творит великие знамения. Так что огонь низводит с неба на землю пред людьми. Это, я вам скажу, довольно лаконичное выражение. Все доживем, увидим, что будет происходить. Дальше. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем. Вы помните, а кто же ему дал эти, смотрите, чудесами, которые дано было ему творить пред зверем? Тут явно же речь идет не о Боге, да? Дракон дал престол и власть зверю, зверю из моря. А зверь из земли будет заставлять поклоняться первому зверю, которому престол и власть дал сатана, дракон. Поэтому и протестантизму даст силу творить чудеса и знамения тот же самый драконушка. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает, то есть он обманывает живущих на земле, а сегодня вот происходит процесс оболвания, чтобы люди верующие не думали, а верили и доверялись то там говорению на языках, то чудесам каким-то, то силам, то там в реинкарнацию верили, то еще во что-нибудь, бессмертие души, да, в спиритизм. Сначала дурят, а когда уже, извините, совсем, как говорится, ориентации нет никакой в пространстве, вот начнется вот это действо. Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя. Смотрите, сделали образ зверя, чтобы в каждой стране сделали копию американского зверя. Потому что там в первую очередь произойдет установление, вот будем говорить, всеамериканского мирового, ну не мирового, а всеамериканского, ну как бы порядка, начало мирового порядка. И вы во всех странах, чтобы был мир на земле, чтобы не было войн, чтобы не было террористов, чтобы люди спокойно жили. То есть мы читаем это, знаете, как что-то страшное, а будет подано как что-то очень хорошее. Американцы ведь говорят, мы же хотим мира на земле, только куда ни идут, везде война. Чтобы все жители земли сделали образ зверя. А сегодня, который имеет рану от меча и жив. А сегодня колотят, вот для чего? Ну, чтобы люди пришли до состояния, будем говорить, когда, знаете, трясет от нервного напряжения людей. И они скажут: да конечно же, правильно, да вот же ж Мессия, да наконец-то ж мир будет на земле, да давайте сделаем. А в чем причина? Почему терроризм? Почему религиозная вражда? Почему это? А потому что нет одной страны, а потому что нет закона, а потому что нет любви. Поэтому надо закон установить четкий и бесповоротный со смертельным исходом для всех непослушных. То есть, другими словами, я вам говорил, католическая церковь, которая когда-то возникла, она не просто возникла, помните, Павел писал, что тайна беззакония уже в действии, то есть первое столетие нашей эры, тайна беззакония вот этого человека греха, сына погибели, который сядет в храме Бога Божьем, выдавая себя за Бога и будет как Бог, да? Вот это строительство, вот этого, будем говорить, престола Антихриста, тайна беззакония, уже в действии было при Павле. В первом столетии. Так вот, необычайная работа сатаны. Творит великие знамения, так что огонь не сводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые было дано творить. Ну, здесь общее слово. А дальше написано. И дано ему было вложить дух в образ зверя. Дух, смотрите, зверя. В образ зверя. То есть, чтобы в других странах, где будет тоже подобные копия, да, зверя из моря. Америка вложит дух, какой дух? Звериный. В образ зверя в других странах, чтобы в каждой стране сделали нечто подобное, что будет сделано в Соединенных Штатах Америки, чтобы всех, как говорится, построить под линейку, всем сказать: хватит вашей свободы, наелись, навоевались, отныне будет мир. Никто, чтобы не сказал, там, где кто куда ходит или какое заблуждение. Гей, хлопцы, гей, девки, скажите, это оскорбление. За оскорбление вы сразу получите по полной программе. В рабу будете переворачиваться, если скажете. То есть, никаких там реплик, никаких несогласий, никаких выступлений, никаких свобод слова, печати, митингов, собраний и так далее и тому подобное. И никаких прав на жизнь. Слушаешься — живешь, не слушаешься — привет на том свете, встретимся в нирване. Дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Вот смотрите, появился католицизм и появилась инквизиция. И это проект, который когда-то кем-то планировался, который был осуществлен, который прошел, как говорится, Рим, Крым, и Рим прошел, да? И опять возродился, прошел, как говорится, обкатку, показал действенность, и теперь смотрите, как бы на престоле этого зверя, по идее, должен сесть человек греха, сын погибели, то есть Антихрист. И дальше. Он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их. Вот по поводу вопроса, какое заблуждение там, папское заблуждение, да? Ну, вы видите, да, папское заблуждение какое? Самое большое. Это не воскресенье. Если б... Извините. Если б только воскресенье. А дух инквизиции, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Хотя Мессия будет говорить, что он Мессия, он же есть тот Христос, которого вы все ждали. Но только тот Мессия не убивал никого, а сам умер, его убили. А этот Мессия будет выдавать себя за того Мессию, а действовать будет, вот вы видите, когда, как не Христос, а как Антихристос. Антихрист. И дальше. Сделает то, что всем малым, великим, богатым, нищим, свободным рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Вы видите? Особая работа сатаны, чтобы человечество развести, человечество обдурить. Вот то, о чем Елена Уайт писала. И последний вопрос Николая. Или это пророчество было важным при жизни Елены Уайт для предупреждения христиан? Ну, вы видите, во времена Елены Уайт, особенно когда это было ей открытое, когда она это, будем говорить, в виде печатного слова предоставила к сведению верующих, да? Ну да, раньше было это, может быть, там, ну так, знаете, как говорят, начало всегда начинается с маленького, да, там, вы помните, бессмертие души, заблуждение католицизма, да, далее спиритизм в связи с этим, воскресение, там, Дева Мария, да, это тогда была пропасть вот в таком виде. Ну, я думаю, что акцент делался и на то, что и инквизиция это была далеко не святая, я уж мягко очень говорю, да, если не совсем уж, как говорится, сказать, что это сатанинское вообще какое-то действие нехорошее. Так вот, что хочу сказать, что вы понимаете, что проходит время, одни и те же стихи, одни и те же слова в разное время, в связи с тем, что происходят какие-то события, мы видим, наше внимание на что-то акцентируется, и как бы акценты смещаются, и глубина понимания тех или иных пророчеств тоже увеличивается, да. Поэтому, когда Елена Уайт раньше это писала, ну, там, я думаю, Николай, что это у тебя вопрос связан с воскресением, как важным заблуждением, и пропасть там, что именно воскресение, там, бессмертие души и так далее и тому подобное, да. Я так хочу сказать, на то время это пророчество было важно для тех христиан, и оно излагалось приблизительно вот в таком ракурсе, как сегодня адвентисты и говорят. Я попытался объяснить, не знаю, насколько у меня это получилось доступно, но я думаю, что все-таки Николай и кто меня еще слушает, что вы все поняли меня, что это пророчество полностью сбудется, оно сбывается, оно движется, оно не стоит на месте, но сбудется в момент, когда будет устанавливаться новый мировой порядок уже официально. Вот Николай пишет, или это пророчество было важным при жизни Елены Уайт для предупреждения христиан того времени. И сегодня оно не актуально. Я вам скажу, сегодня оно еще более актуально. Оно было и тогда актуально, и сегодня еще более актуально, потому что чем ближе мы к тем событиям, тем мы больше и реальнее мы начинаем понимать, что мы уже накануне свершения этих пророчеств. Значит, ну и дальше Николай пишет. И сегодня оно не актуально, так как многое уже из пророчества исполнилось. Или нет? Скоро только произойдет, ну как бы вопрос, когда это произойдет? Ну, я уже сказал, думаю, что это уже такой заключительный вопрос, тут немножечко уточнение у Николая. Но я думаю, что вы поняли, да, суть этого пророчества и что оно обозначает. Дальше. Следующий вопрос. Вопрос Юлии из Липецка. Она пишет числам, 6 глава, с 23 по 27 стихи. Как эти стихи понимать? Я читаю эти места из Писания, это числам 6, 23 по 27. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь, и сохранит тебя, да презрит тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Значит, Юлия пишет, как понимать эти слова. Конечно, мне, Юля, хотелось бы, чтобы вопрос был задан немножко более конкретно. То как понимать, я, может быть, начну одно объяснять, а Ты, Юлия, будешь что-нибудь, может быть, имела в виду что-то другое? Ну, я попытаюсь, конечно, объяснить. Думаю, что этот вопрос связан с чем? Ну, вот эти слова. И эти слова очень часто и сегодня в церквах христианских священники. Бывают там какие-то торжественные собрания, а бывает и не просто торжественные собрания, а обыкновенное собрание. Я не раз был в таких церквах, где всегда заканчивается собрание, пастырь выходит из-за кафедры, становится там на сцене перед церковью, поднимает руки, и вот эти слова, вот так слово в слово, говорит народу, верующим в церкви. Но вот здесь вот такие слова в 27 стихе. «Так пусть призывают имя мое», то есть речь идет, смотрите, «скажи Аарону и сынам его», то есть священникам. «Так пусть призывают они», как бы Аарон и сыны его, «имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Многие так и понимают. Вот если вот так призывать, вот так просто говорить, вот пастырь выходит, ну, как вроде бы сын Аарона, да, выходит и вот эти слова озвучивает, да, то должны исполниться слова «я благословлю их». Кстати, мы не так давно говорили, и были вопросы с вот этими благословениями, что вот пастыри в церкви иногда вот произносят благословения, возлагают руки там и так далее и тому подобное. И я, буду говорить так, отвечал на эти вопросы. И я вам говорил, что вот эти слова и вот эти руки, которые поднимаются или возлагаются, абсолютно никакого благословения не дают. И через руки абсолютно никакого действия не происходит. Это обряд. Это символ. То есть, руки, которые возлагаются на голову, символизируют, что благословение от Бога приходит через голову. Будет голова работать, то есть, почему елеем мазалась голова? Это елей указывает на работу Святого Духа. То есть, если Дух Святой подействует на твою голову, вот елеем мажут голову, это обозначает, да? И ты что-то начнешь понимать, то именно через рассудок, через размышление, через понимание, осознание, познание придут благословения. Тебе Господь откроет, научит, напомнит, доведет до ума, ты поймешь, у тебя поменяется внутри что-то, ты будешь знать, что ты неправильно делал и как правильно поступать. Далее. Я вам говорил, что там в церквах происходит молитва над младенцами, над детьми, да. И тоже священник поднимает руки, «Господи, благослови!» И родители иногда говорят, «Мы носили на благословение детей, наши дети получили благословение». Ну, я без всякого говорю это, знаете, вот они так понимают, что благословили. А я потом через время говорю, «Вы видите, какие ваши дети крученые? Ой, я не знаю, что с ними делать». Или мы не знаем, что с ними делать. Я говорю, вы помните, вы говорили, так, ну, таким тоном мы носили детей на благословение. Помню. И вы говорили, ой, наши дети благословлены, ну, вроде как ордена и медали получили, да? Помните? Помню. А теперь вот попытайтесь объяснить. Вот благословение было. Получается, через уста пастыря Бог благословил вашего ребенка. Почему он сегодня такой крученый? Я мягко говорю. Что вы говорите, не знаем, что делать. Далее вы знаете, что благословение произносят священники в момент бракосочетания над брачущимися. А потом эти брачущиеся грызутся. Ну хорошо, если не разводятся, просто грызутся. А то и разводятся. А то вообще там непонятно, что происходит, страшное что-то. Чему я это говорю? Вот это выражение. Пусть призывают имя мое на сынов Израилевых. И я благословлю их. Вот это 27 стих как бы говорит, что если просто так, вот это благословляйте сынов Израилевых, вот просто произносить такие слова. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое над тебя и даст тебе мир. И некоторые думают, вот именно вот эти слова, как какая-то мантра, да? Вот ты их произносишь, священник, и все, автоматом, автоматически благословение с тобой. То есть, сохраняет тебя Бог автоматически, да? Милует автоматически и дает мир тоже автоматически. А смотрите выражение. Так благословляйте сынов Израилевых. Да благословит. Заметьте, это пожелание. Не то, что 100% благословлю тебя и сохраню тебя. Да благословит. Это как пожелание. Вот как иногда говорят в дорожку. Да благословит вас Бог. То есть, это мое пожелание. Это я, так как говорится, от сердца желаю вам блага от Господа. А вот благословит ли Господь тебя? Вот сохранит ли Господь тебя? Это зависит от того, в чей адрес это произносится. Почему я так говорю? Я могу пожелать человеку здоровья. Он пойдет, будет пить. Вы думаете, что Бог ему даст здоровье и продлит дни жизни? Нет. Я желаю и говорю, да будут Божьи ангелы на твоих путях. А Соломон говорит, что я хожу по путям правды. А если человек идет, а потом с пути правды в сторону влево, вправо, на путь неправды, ангелов там нет и охраны там нет. То есть, вот эти слова «да благословит», «да сохранит», да помилует, да даст, да, да обратит. Это пожелания, которые, как и всякое благословение, как бы исполняются на условии. Смотрите, 27 стих, как говорит. Так пусть призывают имя мое на сынов Израиля. Мы с вами говорили, что такое имя мое. Имя Бога. Это характер Бога. Помните, 144 тысячи у них на челах имя Бога. Имя Бога это что? Это имя, это характер Бога. Так вот выражение. Так пусть священники Аарон и его сыны призывают, обратите внимание, имя мое, призывают имя мое, то есть говорят к народу, призывают имя мое на сынов Израилевых. Что такое призывать имя мое на сынов Израилевых? Чтобы Бог тебя благословил, чтобы Он тебя сохранил, чтобы Он презрел, чтобы Он помиловал, чтобы Он обратил на тебя лицо свое и дал тебе мир. Мы, священники, призываем, как бы я сейчас говорю от имени как бы Аарона и его сынов, да? Мы призываем имя, мы вас призываем, чтобы вы жили достойно, чтобы имя Божье на вас нарицалось, чтобы вы не назывались, а были детьми Божьими, и тогда, когда вы будете такими, я не смогу не благословить вас. Во всех путях, помните, если будете исполнять мои законы и постановления, то я благословлю вас и при входе, и при выходе, и помните, и там, и в плоде чрева твоего, и в плоде чрева стада твоего, и на полях твоих благословлю, и в детях тебя благословлю. А если не будете исполнять, и если отречетесь, то я не буду вас благословлять. То есть, я попытался, Юлия, вот эти стихи объяснить, чтобы мы правильно поняли, что это благословение, это не заклинание. Это не мир мистики, что вот если произнести над младенцем вот такие слова, все, золотой ребенок родился и бриллиантами будет обвешан в течение жизни. Вовсе нет. Когда священник произносит молитву благословения над ребенком, я часто говорю, вы знаете, вот это не над ребенком, это над родителями надо было произносить. И надо было благословить, научить, наставить родителей, чтобы они знали, что делать, чтобы благословения, которые, ну пусть бы он уже в конце их произнес, чтобы они исполнились, родителям надо было объяснить, как надо было воспитывать, чтобы эти слова стали реальностью. Благословение на вступающих в брак Да, можно эти слова произнести в конце. Но вначале надо бы научить, как быть, как жить, чтобы имя Божие нарисовалось на тех, кто вступает в брак. Научить, как жить достойно, как поступать по Духу Святому, как научиться любить, как научиться прощать, как не грызться, да? И тогда эти слова, да, можно было бы произнести, и при условии, что люди, выслушав, примут это к сведению, будут эти слова хранить при себе и исполнять, то да, вот эти все благословения, они сбудутся над этими людьми. Если человек не будет этого делать, не будет это имя Божие стараться, чтобы оно на нем было начертано, то я вам скажу, эти слова, ну, просто будем говорить, как красивые слова, которые все произносят, практически ничего не дадут. Будет, извините, как говорят, как мертвому припарка. Вы помните, все благословения, включая и это, все библейские благословения, вы прочитайте внимательно. Все имеют в своем основании условие. Везде написано, если ты будешь то-то делать, вот так поступать, то я, благословляя, благословлю тебя. А у нас, вы знаете, есть книжечки христианские, называются «Благословения Божьи», полный список, сидят люди, выбирают, и советы там такие, открываете книгу, если у вас здоровья нету, если у вас дети заболели, если вы дорогу там хотите благословения, еще куда-то, открываете по тематике соответствующей, ставите пальцем, значит, палец ставите на то место, где Господь обещал, и говорите Богу, ты обещал. А я говорю, видите, какие тут эти авторы таких вот книжечек, да? Надо было написать сначала, перед каждым благословением, что написано предварительно. Если ты будешь верен и в точности будешь исполнять, то дальше я обещаю. А у нас, видите, как бы всегда какое-то такое куцое, урезанное писание. Еще и стал палец, потому что Бог не знает, что ему надо показать, что ты же говорил, ты же писал. Так что ты не забывай, пожалуйста. А он и не забывает. Забываем мы об условии исполнения благословений. Я думаю, что на этом сегодня мы закончим, чтобы не затягивать и вас не утруждать, да? Всего хорошего вам, Божьих благословений, и до следующей встречи, которая будет у нас завтра, в субботу. Всего хорошего.